В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители. С вами программа «Крымский пармезан». Ее ведущие Александр Янковский и Стас Юрченко. И мы уже готовы вам рассказать все самое интересное, что произошло в Крыму за последнюю неделю.
Ну, традиционно мы начинаем нашу программу вот за эти последние недели с новостей про коронавирус. Ну, в Крыму больше всего страдают от коронавируса те, кто имеет свой бизнес в туристической отрасли. Это, в принципе, не мудрено. Напомним, что сейчас на полуострове все еще действует не карантин, вот как, в принципе, должно было это быть, да, а так называемый режим повышенной готовности. В чем его отличие? Его отличие от карантина в том, что все какие-либо там, если у кого-то какие-то происходят, значит, закрытия, согласно этому самому режиму повышенной готовности, то ответственность лежит исключительно на нем. И государство никаким образом не может помочь таким бизнесменам. Но и может только наказать.
Ну, все традиционно. Значит, спасение утопающих – это дело рук только самих утопающих.
Самих утопающих, да. И очень многие люди жалуются, что несмотря даже на те вот российские программы, которые объявили в Крыму, что якобы будут выплачиваться по 12 тысяч рублей каждому сотруднику, значит, если его там не уволили, то на самом деле получить эти деньги практически нереально. Но, тем не менее, есть уже и некоторые послабления, но не для туристического бизнеса. Отели, санатории, пансионаты, они по-прежнему закрыты для туристов. Ну и вообще для всех приезжих прямиком из аэропорта или железнодорожного вокзала по-прежнему отправляют в обсерваторы. Чуть не сказал обсерватория, но в обсерваторы. Сначала это было бесплатно на территории Крыма, но потом местные чиновники поняли, что пребывание в обсерватории в Крыму, в обсерваторе в Крыму, можно приравнять к отдыху. И решили...
Я вот не понимаю только, почему они сразу этого не поняли? То есть людям говорят, вот вы приезжаете в Крым, пересекаете границу Крыма и сразу же отправляетесь на бесплатно, на 2 недели куда-то в Крыму. То есть это звучит как мечта любого туриста, прожить две недели еще и на халяву.
Получается так, то есть любой россиянин мог просто-напросто купить билет там на поезд, или, автобусы не ходили, поезда ходили, купить билет на поезд, приехать в Крым, его помещают в обсерватор, он 2 недели на халяву пожил, попил, поел и уехал к себе обратно в свой Мухосранск какой-нибудь. А тут, получается, наконец-то додумались эти чиновники подконтрольной России, местной администрации, что надо взимать деньги за это с людей. Но, в общем, как бы решили ввести плату за нахождение в двухнедельной обсервации. Ну, оно же и понятно, Стас, в принципе, и наши дорогие радиослушатели. Вы где-нибудь, например, в Ялте видели хоть что-нибудь бесплатное?
Я вот даже задумался и вот не уверен. Там даже за то, что ты смотришь на что-то, могут потребовать деньги на самом деле.
Элементарно. А уж тем более за фотографию с обезьянкой. Причем в роли обезьянки может быть даже тот же самый турист.
Хорошо. Процитирую все-таки заявление российского правительства оккупированного Крыма насчет ввода платного режима в обсерваторах. Подобные меры введены также в Севастополе, Новосибирской области, на Сахалине, в Нижегородской области. Данные решения принимаются для того, чтобы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и по согласованию со всеми заинтересованными структурами, без возможности запустить туристический сезон и для жителей Крыма, и для граждан других субъектов России. Напомним, что большинство случаев заражения территории республики завозные, говорится в сообщении.
То есть смотри, Стас, да, вот что самое интересное в этом сообщении этого так называемого правительства Крыма. То есть Крым сравнивают с Сахалином и Нижегородской областью, и Новосибирской. Это такие известнейшие вообще туристические направления. Практически все россияне очень любят хотя бы там пару раз в году поехать в Новосибирскую область или на Сахалин. Это дешево, там красиво, там тепло и там море. И если, значит, не вести плату за обсервации, то, конечно, люди поедут туда, а не в Крым.
Ну, смотрите, я это вижу чуть по-другому. Мне кажется, что на самом деле чиновники задумались о том, что появилась монополия на рынке туристическом, которую невозможно побороть. Ни один отель, будь то частный или будь то официальный, они никак не смогут конкурировать с бесплатным обсерватором. Ну, то есть, когда ты можешь поехать куда-то бесплатно или заплатить деньги. Конечно же, все выберут эти обсерваторы.
Поедешь бесплатно, да. Но при этом отмечается, что за тех, кто приехал в Крым в командировку, за них будет платить работодатель. А если в Крым приезжает чиновник из соседней России – то, значит, они платить не будут. Ни они платить не будут, ни их работодатель тоже за это платить не будет.
Честно говоря, мне пока очень сложно представить, какой смысл в командировке в Крым рабочий, когда две недели после приезда этот человек не может заниматься работой, то есть не находить ни на какие встречи, вот, то есть он должен сидеть на самоизоляции один. И какой тогда смысл ехать, если все, что он может, это работать, там, не знаю, где-то в интернете, что он может делать и из своей Москвы, к примеру?
Смотри, мне кажется, смысл очень простой. Там, наверное, в той же самой Москве, наверняка, даже есть определенная такая, знаешь, теневая очередь. Отправьте меня в Крым в командировку. Крым в командировку на две недели или там даже хотя бы на три дня. И человек понимает, что он прилетает в Крым или там приезжает в Крым на три дня, а две недели ему предстоит провести в обсерваторе. Все, командировка закончена, он уже должен обратно возвращаться к себе там в свой славный город.
Ситуация последних месяцев на самом деле показала, что на Крымском полуострове город, который внедряет ноу-хау и вот продвигает стиль жизни, это Севастополь, потому что вот и первый внедрили они платные обсерваторы, и Крым сейчас к этому приходит. И вот в Севастополе решили пойти вот еще дальше. Глава российской администрации этого города Михаил Развожаев сообщил, что туристы с 1 июня смогут пройти тестирование на коронавирус прямо на блокпостах на въезд в город. А я напомню, что Севастополь был закрыт для въезда не только туристов, но и крымчан, потому что только люди с севастопольской пропиской и те, у кого было специальное рабочее разрешение вот на городом, могли пересекать вот эти вот блокпосты, поставленные на всех въездах и выездах из города.
Но да, есть как бы еще одно, также такой момент, обяжут вот этих тех, кто будет въезжать в город, предоставить справку о том, что они не заражены коронавирусом.
Это в том случае, если они из каких-то регионов, где очень плохая эпидемиологическая ситуация, ну, например, Москва, да, то есть где...
Да, по-моему, в соседней России там везде плохая эпидемиологическая ситуация. Но ты знаешь, на самом деле, вот я уже посмотрел, как на это отреагировали те же самые крымчане и севастопольцы, и они пишут, что, скорее всего, за 5000 рублей эту справку будут оформлять на месте. Ну, или в виде просто-напросто такой бумаги, при передаче такой бумаги будет считаться, что у человека присутствует такая справка. Но есть еще одна проблема. Вообще непонятно, кто будет возить не только туристов, но и местных жителей этим летом в Севастополе. На этой неделе выяснилось, что закупленные для предприятия Севэлектроавтотранс почти 100 новых автобусов не выходят на линии и остаются неисправными. Об этом рассказал директор этого департамента городского транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев. 40 пригородного и 50 автобус городского назначения. По его словам, речь идет о машинах марки «Бравис». Как сказал Румянцев, неисправности были обнаружены, когда техника начала эксплуатироваться.
Это, получается, это севастопольцы настолько суровые, что ушатали 100 автобусов практически сразу?
Да, теперь ты понимаешь, почему там маршрутки называют топиками. Но если не понимаешь, неважно, в общем, как бы. Дело в том, что еще в октябре 2019 года заместитель вот, главы российской администрации Севастополя, господин Солодовников, рассказывал местным медиа о том, что больше не будут покупать в этот город, Севастополь, российские автобусы марки «Бравис». В 2016 году 90 автобусов под этой маркой закупили для Севастополя. Это такие автобусы совместного российско-бразильского производства, в котором участвует российская компания КАМАЗ. И вроде бы все было хорошо, ну так вот, на бумаге, что называется, да, автобусы должны ездить на газу, и 50 человек вмещают, вообще такие красивые, комфортные, но только оказалось, что не все хорошо, а точнее, совсем все нехорошо. Автобусы из-за брака практически рассыпаются на ходу, а с поставкой запчастей проблемы. Об этом, это не мои слова, об этом местным медиам рассказал представитель компании Севэлектротранс. А ранее на этом предприятии рассказали историю, значит, вот с этими закупленными автобусами «Бравис», которые стоят на территории, не используются. Оказалось, что это опытные образцы.
То есть понимаешь, да? Стали подопытными какого-то российско-бразильского эксперимента?
Это, да, в общем, и помимо того, что они конструктивно недоработаны, эти автобусы «Бравис», они пришли в город с многочисленными замечаниями по браку. Но я считаю, что надо не останавливать эксперимент. Это вообще безответственно, как бы. Надо посмотреть было еще вообще, как эти автобусы и дальше будут себя вести. В принципе, россиянам-то ведь, севастопольцев и крымчан-то, по большому счету, не жалко.
На самом деле, да, еще не жалко, судя по всему, кирчан, потому что придумали сами самый эффективный способ борьбы с коронавирусом именно в этом городе. Все просто. На вооружение больница приняла разрушающийся фасад с пугающей чернотой окнами, которые даже некоторые не застеклены. Ямы, мусор, грязь. И вот так выглядит, на самом деле, клиническая инфекционка в Керчи. И...
То есть с помощью этого такого внешнего вида там пытаются отпугивать коронавирус. Это приблизительно как во времена Средневековья, когда вот такие доктора с таким длинным носом, да, чумные доктора, они таким образом отпугивали чуму.
Ну, вот есть такое, кстати, такое на вооружение? Вы подходите к этому дому, вирус смотрит на эту инфекционку и сразу же испаряется из вас. Он просто развоплощается, потому что он не готов к такому. И любой человек, который видит фотографии этой больницы, трижды подумает о том, готов ли он заболеть коронавирусом в Керчи, если тебя доставят не в обычную больницу, а туда. Потому что эта инфекционка как раз-таки принимает коронавирусных больных. Я зачитаю комментарий журналиста, который там был. Друзья, возможно, вы не поверите, но это реально действующее инфекционное отделение в Керчи. Вы только не подумайте, что это фото 1942 года после бомбежки. Это май 2020 года, пишет керчанин Антон. Ну, люди на самом деле в Керчи не очень удивлены, потому что другие медицинские учреждения не всегда выглядят намного лучше. Керчане утверждают, что внутри больницы выглядит еще хуже на самом деле, чем она выглядит снаружи. И на самом деле они считают, что местной власти даже не нужно пытаться ее реконструировать или как-то лучше. Нужно просто сносить эту времянку и строить там что-то нормальное.
Замечательно. Но мы тем временем вернемся к теме туристов. На этой неделе заместитель начальника российской полиции по оккупированному Крыму Александр Смаглин сообщил, что россияне едут в Крым по Керченскому мосту без уважительных причин.
Что?
Может, те, кто едет без причины, разворачиваем. Успокоил руководство оккупированного Крыма полицай Смаглин.
А если они ездят по мосту просто без уважения, их скидывают с моста, я надеюсь?
Да, 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 да. Наверное, так и происходит. Но смотри, дело в том, что вообще это как бы, это же такая очень типичная полицейская, полицейский такой прикол, когда человек не может вообще просто так без причины куда-нибудь поехать. То есть обязательно должна быть причина, например. Он не может предположить, что человек может просто вот как бы, вот ему захотелось поехать, он куда-то поехал. Нет, так не положено, не пущать.
Ну, подождите, какие права и свободы у людей в России, о чем вы?
Никаких. Я с тобой абсолютно согласен.
На самом деле...
И, кстати, видимо, этот господин Смаглин, он просто уже решил вот эту вот традицию такую о том, что борьбы с туристами воплотить в реальность. И потому что в этом году, судя по всему, путевки будут только для местных. Путевки местные отели, пансионаты, санатории. В ближайшее время севастопольскому крымскому бизнесу следует сконцентрировать внимание только на внутреннем туризме. А в том, что курортный сезон 2020 состоится, несмотря на режим ограничений, все-таки уверен, Алексей Волков – это такой вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. Давайте послушаем его.
Сезон зависит от нескольких вещей. Первое – это море. Оно абсолютно точно будет, и никуда оно не исчезнет. И оно обладает целебными свойствами. Второе – это солнце. Надеемся, что в июне, в июле оно будет особенно теплым, и это тоже влияет на сезон. И следующий – турпоток. Да, наверное, на первом этапе он будет ограниченным. Да, действительно, наверное, нам понадобится пока, так скажем, свои аппетиты, как индустрии гостеприимства, поумерить, и внутренний туризм будет пока, наверное, на уровне полуострова.
Я вот хочу заметить, я только вчера смотрел видеоблог о том, что же сейчас происходит в курортной Алуште, вот как раз-таки в последние дни весны, в начале лета, и как раз-таки люди там есть. Автор видео призывал всех местных, кто живет неподалеку, именно сейчас ехать в Алушту, потому что это идеальное время. В этом городе, как ни странно, практически нет туристов, и вот свободные улицы, то есть все не забито, это прекрасно и красиво, но делать там особо нечего, потому что там, в принципе, даже поесть практически негде, все практически все заведения и ларьки на набережной, они закрыты вот, или не работают, и все это выглядит немножко скучно и грустно. Природа красивая, но, опять-таки, море все еще не прогрелось, купаться не хочется, и люди говорят, что, в принципе, вот обычно в это время гораздо теплее, и можно было одеваться легче.
Ну, на самом деле, да, это не единственный сюрприз, который приготовили крымскому туристическому бизнесу российские чиновники, которые сейчас контролируют оккупированный украинский Крым. О других новостях и других самых абсурдных решениях этих чиновников вы узнаете в следующей части программы «Крымский пармезан».
В эфире «Радио Крым. Реалии».
С вами передача «Крымский пармезан». Александр Янковский и Стас Юрченко рассказывают вам про все самые важные и интересные новости из Крыма. Мы продолжим вам рассказывать про сюрпризы, которые подготовили для туристической отрасли в Крыму из-за эпидемии коронавируса.
Ну вот Роспотребнадзор уже разработал правила для отелей и санаториев, которым, ну вот по этим правилам, якобы можно будет принимать туристов. Но даже вот подконтрольной России глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов уже обратился к руководству к России, сказал, что, ну, поймите, как бы эти правила, они дурные, вообще по ним работать невозможно.
Можно я попробую угадать? Да. Наверное, сказали, что обслуживание должно быть вежливым, то есть крымчане должны не хамить, все должно быть...
Нет. В этих правилах ничего про вежливость и деньги нет. Но там, значит, например, вот что не нравится господину Аксенову. Он пишет, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций. В частности, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион. Также, значит, Аксенов просит отменить норму, обязывающую в случае выявления зараженного коронавирусной инфекцией превращать объект размещения в обследование.
Ну, то есть это, насколько я понимаю, когда находят у одного человека, да, закрывают весь пансионат, да. И все две недели не могут оттуда выехать.
А тебе, допустим, завтра уже уезжать в какой-то свой родной город.
И ты такой, у меня ковид, и я еще две недели.
А тебе еще две недели ты сидишь там, в обсерватории в этой. Видишь, Севастополь оказался более послушный город, там вот местные чиновники все-таки готовы тестировать приезжих на вот этот ковид-19. И также Аксенов обратился к правительству соседней России по поводу смягчения норм на пляж. Еще один важный вопрос. Он: пользователи пляжа, согласно этим требованиям Роспотребнадзора, должны отвечать за соблюдение социальной дистанции. А мы, пишет господин Аксенов, прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям.
Насколько я понимаю, Сергей Аксенов просто поднял лапки и сказал, что он сдается перед крымской ментальностью, и что приучить крымчан к порядку у него и ни у кого никак не выйдет.
Возможно. Но вот смотри, значит, «Новая газета» собрала несколько мнений некоторых крымских экспертов. Вот что они думают. Ну, те люди, которые работают в туристическом бизнесе. Вот что они думают по поводу вот этих норм, согласно которым Роспотребнадзор предлагает им работать в условиях коронавирусной пандемии. Значит, первая версия рекомендаций к санаторно-курортному комплексу, которая появилась на сайте Роспотребнадзора, была совершенно невыполнима. Это говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. Приведу пример, пишет она, уже смягченных мер. Для того, чтобы открыть кафе на 40-50 квадратных метров, вы вообще какой-то, не знаю, там на 6 столиков, например, нужно вложить порядка 350 тысяч рублей. Это почти 5 тысяч долларов, где-то так вот. А если выполнить все требования для санаторно-курортного комплекса от Роспотребнадзора, то проще вообще не открываться, считает госпожа Стамбульникова. Например, еще она один пример приводит. У нее в сезон работают две горничные. Теперь нужно держать в штате не меньше 7. Если у вас есть кафе и в смену выходят 2 официанта, то с условием разноса еды по комнатам, а так требует Роспотребнадзор, то есть нельзя сделать, чтобы в кафе, да, все люди ели, собирались, а надо разносить еду по комнатам, то нужно официантов уже не 2, а 6. И также госпожа Стамбульникова посчитала, что объекту из 20 комнат, то есть какой-то, ну, типичной такой мини-гостиницы в Крыму, 20 комнат, где будет отдыхать 40-50 человек, и небольшое кафе там для внутреннего пользования. Вот чтобы все это запустить, не купить, а просто запустить, понадобится около 1 000 000 рублей. Ну, такие люди, такие деньги, простите, да, эти объекты, они, как правило, в лучшем случае зарабатывают даже не за один сезон, а гораздо больше.
Я напомню только, что это все касается тех средств размещения, мест размещения туристов, которые работают официально. Так как в Крыму огромное количество людей отдыхают в нелегальных серых местах, то их, на самом деле, эти требования могут абсолютно и не касаться. Стамбульникову, кстати, поддерживает ее коллега из Севастополя, Светлана Русь. Она владелец VIP-апартаментов в Севастополе, Паркова, Майлубки. Ну, там общая вместимость как раз-таки 15-17 человек. Она говорит, что если соблюдать все выдвинутые требования, гостиничный номер в сутки обойдется дополнительно в 350 рублей. А куда повышать цены, если люди и так сидели без работы и зарплаты? Кто поедет отдыхать, задаются вопросом. Гостиничный бизнес в малых отелях может просто закончиться, сказали бы просто ясно, закрывайте все малые гостиницы.
Ну, слушай, тогда бы, как определить вообще, что, и точнее, как вообще объяснить, чем занимаются все вот эти чиновники. А так они, видишь, написали такие правила длинные, они работали над ними, там, получали зарплату большую. А если бы просто бы написали, закройте свои отели и пансионаты, как бы, ну так, знаешь, это как бы, это же все делается в течение там, 5 минут.
Да, не могут, кстати, выполнить выдвинутые Роспотребнадзором требования, и арендаторы пляжуют. По мнению владельца комплекса гостевых домов Новофедоровки, это Сакский район, Дмитрия Кондратюка, они нереальны и невыполнимы. Кстати, читаем, сотрудники пляжа должны обеспечивать ограниченный доступ отдыхающих. Как они это представляют? У меня 900 метров пляж муниципальный, он не огражден. Да, я по конституции не имею права не пустить человека к водоему. Мои коллеги, почитав эти требования, уже сказали, мы в этом году открываться не будем. Зачем? Все требования не выполнить, это 100%. Не только не заработаешь, но еще и заплатишь штраф. А в случае штрафа закрывают на 90 дней. То есть весь, если предприниматель один раз проштрафился, то сезон у него сразу же накрывается, потому что 3 месяца он работать не сможет.
Ну да, я считаю, что это на самом деле это хороший вариант, а потом тебе разрешат работать, например, в октябре. Открывай пляж и работай.
Не, ну почему? Все может быть гораздо проще. Можно сразу же дать взятку, и тогда вся эта ситуация может вполне испариться.
Возможно, но скорее всего на это все и направлено.
Обычно в это время, к слову, крымские власти подсчитывают туристов. Я вот помню, что каждый год в это время крымский пармезан уже начинал рассказывать про великолепные цифры какого-то там миллионного, двух, трехмиллионного туриста, который...
Обычно, Стас, обычно к началу лета, вот в последние годы эти подконтрольные России крымские чиновники, они... насчитывали уже 1,5 миллиона туристов. Они где-то так отчитывались про 1-миллионного туриста приблизительно к 9 мая, а уже к началу лета у них уже где-то приблизительно 1,5, а иногда и даже 2 миллиона туристов приезжало.
Да,
а что в этом году?
В этом году они считают убытки. Представители крымские ательеры, они оценили объемы средств, которые будут обязаны вернуть туристам за отмену брони в случае, если турбизнесу не разрешат восстановить работу в летние месяцы. Вот данные приводит Российское министерство курортов и туризма Крыма, которое подсчитало эти самые убытки. Цитата. Суммы возвратов туристам крымскими средствами размещения только за апрель-май составляют 1,3 миллиарда. Миллиарда рублей. За летние месяцы это больше 10 миллиардов, по самым скромным подсчетам, говорится в сообщении министерства.
Да, вот, кстати, есть такой Цицерон крымский, это глава, по совместительству глава местного парламента Владимир Константинов. Он рассказал, что некоторые ательеры вообще боятся открываться в этом сезоне и соблюдают все нормы безопасности. Давайте послушаем.
Разговаривал с директорами несколькими. Все, у них даже страхи какие-то, то есть не радости, вот если откроется. Как мы откроем, а как мы это будем делать? А как если то, а вот проверка, то есть вот как мы это будем делать? Представьте себе, надо на утро то, на это, как завтраками кормить? Все выстроено на одну технологию. Эта технология годами формировалась, под это были ремонты, закупки, оборудование. Сейчас рассаживаю, раздвигаю.
В общем, не рады, на самом деле, изменениям, получается, представители турбизнеса, как говорится, из огня да в полымя они попали.
Не, ну слушай, Стас, на самом деле, да, и наши дорогие радиослушатели и зрители программы «Крымский пармезан», я думаю, что многих предпринимателей можно понять, потому что им Россия выдвинула такие требования для открытия вот в этих условиях пансионатам и отелям, что они сейчас просто сели с калькулятором или со счетом, или просто с листиком бумаги и посчитали и поняли, что им не открываться будет дешевле, чем открываться. Но когда приходит какой-нибудь российский проверяющий и начинает сразу же насчитывать многомиллионные штрафы, так ну какой смысл вообще легально работать в этих условиях? Какой смысл вообще открываться? Лучше тогда вообще сдать все документы разрешительные, которые были там оформлены, и просто потом принимать тех же самых туристов, только говорить, что это твои родственники к тебе приехали. Ну а что у тебя там 20 комнат? Ну да, вот так много родственников, знаете, вот бабушки по линии, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки и соседей.
Ну, те, кто такое спрашивает, зачем 20 комнат, наверное, никогда не видели крымско-татарскую свадьбу, да, где обязательно нужно быть несколько сотен человек, все друг друга знают, и еще и половина из них, скорее всего, родственники. Так что, возможно, может быть, и не 20, а и 200 целых мест. На самом деле, вот, ну, не все крымчане воспринимают все так ужасно и плохо. Некоторые не теряют надежду. Вот, например, директор одного из отелей Алушты рассказала, что из-за новых правил Роспотребнадзора приходится вычищать все то, что годами не убиралось. Давайте послушаем.
В любой ситуации есть плюсы и минусы. Когда мы выгребали все завалы, как раз дезинфекция прошла максимально во всех бэк-частях, в ресторанах. Все, что мы там с годами, да, где-то не могли почистить, все сделано. Поэтому сейчас уже идет генеральная уборка, мы затираем швы, все вычищаем, заправляем дезинфектор. И, в принципе, к 1 июня мы будем готовы открыть свои двери.
А еще один плюс, что после 1 июня все это еще и не будет загрязнено. Они все убрали, а на мусорить снова некому.
Ну смотри, вообще вот эта представительница отеля, она как бы говорит о том, что а вообще в предыдущие годы мы не убирались, а вот только сейчас решили почему-то убраться.
Скучно
ну а вообще
стало.
Так все скучно стало, да? То есть в прошлые годы можно было и не убираться.
Мне кажется, большинство так и не убрались даже в этом году, если честно.
Ну и правильно, в принципе. А зачем, если неизвестно, приедут туристы или нет? Кстати, неизвестно также, какие цены будут летом в Крыму, учитывая то, что в мае все отели проставили. На этой неделе экс-директор предприятия «Крымский туристический центр» Дмитрий Савченко в интервью севастопольским СМИ заявил об обвале цен на туристическом рынке. Он сказал, что закон рынка гласит, нужно перетягивать дело на себя, и поэтому гостей надо приманивать либо качеством услуг, ну, мы понимаем про качество крымских услуг, да, либо понижением цен. С качеством услуг в Крыму все плохо, поэтому выход один – снижение цен. Это не мои слова, это слова Дмитрия Савченко. А вот начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева также пророчит обвал цен на рынке. Она говорит, что любой предприниматель должен подстраиваться под конъюнктуру рынка. В любом случае цена будет снижаться, сказала она в интервью телеканалу «Вести Крым». Но вот ты сам, как, Стас, думаешь, будут снижаться цены?
Ну вот на самом деле это хороший вопрос, потому что с одной стороны, исходя из крымской ментальности, вот логично было бы наоборот поднять цены, чтобы хоть как-то отбить...
Это же логично вообще, потому что всегда так было. Если, допустим, плохо приехали люди в июне... то цена не снижается, а в июле цена повышается, потому что тебе надо заработать. Работать. У тебя сезон всего 3 месяца в году. Если турист не приехал в июне, в июле ты повышаешь цены, а, допустим, на 20%. А если турист не приехал в июле, то ты в августе повышаешь цены на 30%, а то и 50%. И вот тот, кто приедет, он заплатит за все.
Ну и все почему? Потому что для крымчан, это, которые занимаются туристическим бизнесом, это единственный способ выживания. Потому что, ну, не просто говорят, в Крыму сезон год кормит. Потому что все остальные месяцы люди сидят без работы, вот им нужно заработать максимум, чтобы им хватило вот перезимовать и дождаться как-то следующих туристов.
Слушай, это сезон год кормит, это вообще в общем как бы по Крыму, а вот в Ялте, мне кажется, там иногда достаточно им одного туриста как-то заманить, и чтобы он хотя бы там на одну ночь где-то остановился, и там уже, в принципе, он их уже прокормил.
Кстати, вот проблема в Крыму не только у отелей и санаториев, но еще и у медиков. Подконтрольная России прокуратура Крыма сообщает, что все же обнаружила нарушение при выплате надбавок медицинским работникам. Я напомню, что еще несколько выпусков назад Крымский пармезан рассказывал о том, что крымские медики недовольны, что не записывают видеообращение, говоря о том, что они не получают надбавки, которые им обещал президент России Владимир Путин. Вот. Первая реакция крымских властей была о том, что на самом деле люди должны молчать, и они сами виноваты.
Я напомню нашим радиослушателям и зрителям, что вот тот же самый господин Аксенов, который назначен Москвой руководить оккупированным Крымом, он сказал, что это вообще подонки, подлецы и аферисты, которые вот просто хотят что-нибудь там высказать в социальных сетях, а на самом деле они не врачи никакие, они к этому никакого отношения не имеют. Но врачи продолжают жаловаться, что им не выплачивают деньги за работу с коронавирусными больными.
И вот прокуратура проверила всех этих подонков и нашла, что сотрудникам Крымской республиканской детской клинической больницы задолжали 226 тысяч рублей. Еще 55 медикам из Симферопольской клинической больницы были начислены выплаты с нарушениями. Кроме того, в прокуратуре указывают на то, что медики, которые работают в обсерваторах, также не получают надбавки. Тоже об этом говорили, тоже жаловались про это медики, что они хоть и контактируют с зараженными коронавирусом, но никак не могут получить эти надбавки. При этом подконтрольной России глава Минздрава Крыма Игорь Чемоданов уверяет, что крымским медикам заплатили более 59 миллионов рублей надбавок за работу с зараженными коронавирусом пациентами и не понимают, откуда такой хайп.
Я могу только предположить, что, скорее всего, точно так же, как вот рядовые медики в Крыму жалуются на то, что когда чиновники российские говорят, что зарплаты значительно выросли за последние годы у крымских медиков, то, как правило, это происходит за счет того, что значительно выросли зарплаты у главврачей и у администрации того или иного учреждения. А у обычных медиков зарплаты как были такими же, так они и остались. Но в среднем вот такая температура по палате, она получается больше. Поэтому вот эти 59 миллионов рублей надбавок за работу с зараженными коронавирусом пациентами вполне могли и не дойти до рядовых медиков, а остаться где-нибудь у чиновников и управленцев.
Это крымский пармезан. Мы к вам скоро вернемся, чтобы рассказать, от каких новостей будут трепетать сердца крымчан.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
С вами программа «Крымский пармезан». Александр Янковский и Стас Юрченко всю неделю следили за тем, что происходит в Крыму, чтобы рассказать вам об этом. Новости, которые должны заставить трепетать сердца крымчан. Уже появляются сведения о том, что авиарейсы из Москвы в Симферополь – лидеры по продажам авиабилетов в июне. По крайней мере, такие данные предоставляет сервис путешествий «Туту.ру» во второй половине мая. У путешественников проснулся интерес к бронированию авиабилетов. И вот они пишут,
то есть купили, например, 10 билетов, да? Они говорят, что проснулся уже интерес у путешественников.
После того, как в мае и в апреле не купали? Конечно же. Вот они говорят, что, в принципе, 20% по их данным проданных в июне билетов в России – это билеты с вылетом из Москвы и Петербурга в аннексированный Симферополь.
Да, это вообще интересно, но я бы на месте вот этих самых туристов подумал, что лучше бы выбрать другие популярные направления у российских туристов. Например, Москва-Калининград, Москва-Хабаровск – замечательное популярное
Москва-Магадан.
Направление. Москва-Магадан, опять-таки. Чем вам Магадан не угодил? Замечательный ваш российский город. Летайте туда. А почему я так говорю? Потому что вообще крымчанам, с одной стороны, конечно, в этом году, ну, понятно, те, кто зарабатывает на туристическом бизнесе, придется не очень сладко, потому что, ну, туристов практически нет.
Это учитывая, что и в последние годы им приходилось тоже не очень сладко.
Очень сладко, да. С другой стороны, посмотрите на всю эту ситуацию с коронавирусом, ну, вот как бы под немного другим углом. Дело в том, что сейчас в Крыму, в этом году, вот действительно очень острая проблема с питьевой водой. И присутствие дополнительных людей, которые выпьют эту воду, ну, точно как бы не на руку крымчанам, севастопольцам, симферопольцам, вот всем людям, которые живут на полуострове. Чем больше приедет туристов, тем больше воды потребуется для Крыма. А воды и так нет. Это, опять-таки, не мои слова. Это слова подконтрольных Кремлю местных чиновников. Например, в мае, по сравнению с апрелем, водохранилище Крыма за месяц обмелели на 7 миллионов кубометров. Это вот такие данные предоставляет министерство, ну, Государственный комитет называется это, по водному хозяйству и мелиорации Крыма. И что самое интересное, значит, продолжает падать объем водохранилищ естественного наполнения, а также, ну, те, которые закачиваются. И, например, в Симферопольском водохранилище осталось уже всего лишь четверть воды от максимального уровня. Есть большие проблемы, что этой воды хватит на этот курортный сезон, например, для жителей Симферополя. И уже ведутся разговоры о том, что, скорее всего, будет возобновлена такая так называемая почасовая подача воды. Ну, а пока что придумают, где брать эту воду. Например, господин Баженов, который руководит это предприятие «Вода Крыма», он говорит о том, что вот сейчас Симферополь получит пока что дополнительно всего лишь 50 тысяч кубометров воды в сутки, но эту воду, ее будут по трубам перекачивать из водозабора возле города Саки. Поэтому, да, и он говорит, что это надолго, это навсегда, но это как вода там закончится, так вот так и навсегда это тоже закончится. Поэтому хватит ли этой воды? Ну, это, знаешь, выглядит вообще, это уже просто крик отчаяния, просто не знают, откуда взять воду. Если тянут Исак из степной части, из подземного водозабора в Симферополь, то это говорит только о том, что воды действительно в Симферополе нет.
Я вот только хочу напомнить, что после аннексии Крыма о том, что с водой существуют проблемы в Крыму, говорили не раз и не два российские чиновники, говорили про какие-то невероятные проекты и про опреснение воды. Опреснение воды, кстати, достаточно успешно используется некоторыми странами. Та же Саудовская Аравия делает это в огромных объемах. Вот, развитые страны могут себе это на самом деле позволить. Были идеи переноса каких-то огромных трубопроводов, там чуть ли не через Керченский пролив, вот. На самом деле все потуги крымских чиновников закончились только одним, тем, что проходили молебны о том, чтобы шли дожди вот в крымских церквях, и по факту мы видим, к чему привели за эти 6 лет молебны. Но единственные, кто очень серьезно восприняли всю ситуацию с водой, то, что туристы-то ее будут пить, это алуштинцы. Что они сделали? Они назвали это украшением профессора этого уголка, который примыкает к городской набережной, к сезону. Но на самом деле украсили они это, его очень необычным образом. Они выставили-то настоящий чучело животного. То есть не статуи, не скульптуры, не игрушки, чучело. Кабана, лисы, барсука, вот. Вы когда-нибудь, наверное, могли видеть мем «Упоротый лис», вот, и лис, который стоит в пресском уголке, не намного менее упоротый, он тоже выглядит очень странно и нехорошо. Мне кажется, любой турист, если это хоть раз увидит, с криками убежит и возвращаться не будет.
Ну да, это интересно. Вообще можно было бы еще поставить статуи, например, Путина, Аксенова, Константинова, там каких-нибудь еще местных деятелей, деятелишек. Знаешь, чтобы так приезжал какой-нибудь россиян в Крым на отдых, и чтобы видел вообще, ну вот, что и от них он не убежит даже в Крыму. Но, слушай, на самом деле, несмотря на то, что вот крымские чиновники очень любят говорить о том, что в Крыму есть целебное солнце, есть целебный воздух, есть целебное море, море оказывается не такое уж и целебное. На этой неделе вдруг стало известно, что купание в море повышает риск заражения коронавирусом.
Ух ты!
Об этом, да, Стас, а ты думал, что? Думал, понижает, оказывается, повышает. И это, опять-таки, снова не мои слова, это заявление доцента кафедры физической химии Национального исследовательско-технологического университета Московского, специалист по биологической защите Георгий Фролов сказал об этом.
Ну, судя по его регалиям, явно умный человек.
Очень. Эксперт подчеркнул, что главная опасность таится на мелководье, а также эта опасность ждет купающихся при входе и выходе из морской воды. Для тех же, кто, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, планирует пляжный отдых, Георгий Фролов дал несколько рекомендаций. Отдыхающим при выходе из воды необходимо обрабатывать ноги мыльным раствором.
Прям в море?
А также... Да, при выходе, понимаешь, берешь мыло с собой, мочалку и моешься. А также ни в коем случае нельзя глотать воду.
Слушайте, ну
вот... Мы обычно только этим и делаем. Вот, в принципе, в Крыму, когда у нас нет пресной воды, мы так и глотаем морскую воду.
Да. Но на самом деле это чуть логично. То есть, вы же понимаете, если с водой все плохо, да, и ну зачем только ноги мыть тогда в морской воде? Можно полностью мыться в морской воде и экономить запасы живительной влаги.
Это логично. Слушай, я, кстати, даже как-то в начале 90-х годов, помню, даже мыло такое было импортное для мытья в соленой воде. Правда, стоило оно достаточно дорого, и поэтому как бы не получило какого-то большого такого распространения, но такое мыло было в продаже. Но, слушай, мы вот все рассказываем, да, значит, как там турфирмы ждут гостей, не ждут гостей. Вот, а как вообще сами крымчане, обычные крымчане реагируют на отсутствие туристов сейчас? И вот хотят ли они вообще, чтобы туристы не приезжали? Может, они хотят, чтобы туристы приезжали? Вообще, как они, значит, чувствуют безопасность или, наоборот, небезопасность они чувствуют? От российских туристов. Но вот потому что российские СМИ накануне сообщали, что каждый пятый россиянин, который намерен отдыхать у моря, не видит смысла в социальной дистанции на пляжах. А теперь давайте послушаем мнение крымчан.
Мне кажется, тут, во-первых, нужно, чтобы люди ответственно подходили к этому моменту. Если они чувствуют какое-то недомогание, то, естественно, на пляж не выходить.
Вот если пригласить, кажется, большее количество полицейских, которые будут следить за мерами масочного режима, перчаток и так далее, я думаю, это поможет.
Конечно, на любой вопрос ответ простой. Нужно больше полицаев.
Подожди, Стас. Мне кажется, это очень важно. Это очень важно и для нас, и для наших радиослушателей, зрителей программы «Крымский пармезан». Дело в том, что, понимаешь, если каждому туристу представить одного полицая российского, то, в принципе, таким образом ты уже в два раза, как минимум, увеличишь количество отдыхающих.
Неплохо.
То есть... Это, смотри, за счет бюджета, это с одной стороны, ну и пляжи будут заполнены тогда, но они будут такие показательно заполнены, тоже можно будет картинку показывать. Ну а с третьей стороны, в принципе, все будут при деле. А можно, в принципе, даже как бы, чтобы это были полицейские, вот эти туристы, они, чтобы это были те же самые полицейские, только они приехали на отдых в Крым, а к ним представить, которые будут на работе. Они будут через день работать, а через день отдыхать.
О, это вообще прекрасный формат на самом деле. Но вот российский глава Ялты на самом деле очень ждет туристов. И вот так сильно, что записал им целое видеообращение. Давайте послушаем, как Иван Имгрунд зазывает приезжих в этот южнобережный город. И спойлер, это не дом у моря недорого.
К сожалению, в этом году в связи со сложившейся ситуацией вы, дорогие наши гости, пока не можете счастливить нас своим присутствием. Скажу вам по секрету, готовиться к сезону 2020 года, мы начали еще осенью 2019 года. Прекрасные дворцы и музеи, уникальная природа, легендарные пляжи, вкусное вино, атмосфера счастья и, конечно, гостеприимные ялтинцы. Все мы вас любим и ждем.
Вот фраза «все мы» меня немножко смущает, если честно.
А гостеприимные ялтинцы тебя не смущают, фраза?
Ну, это оксюмором.
Но вообще, если бы он был бы вообще честным человеком, он сказал бы, что мы вас всех любим и ждем ваши деньги, в принципе.
А сами оставайтесь
дома. Сами можете не приезжать. Вот это было бы абсолютно вот по-ялтински.
Ну, честно говоря, мне бы не хотелось, чтобы, если бы я вот сейчас бы продолжал находиться в Крыму, не хотелось бы, чтобы приезжали туристы, потому что вот раньше я мог позволить приехать в Гурзуф только зимой, вот когда там нет туристов, там можно гулять, все прекрасно, все хорошо. Летом туда суешься, и это же ужас. Это же невозможно не пройти. Шум, гам, все заполнено. Так что, ну, это хороший вопрос, нужны ли туристы крымчанам.
Смотри, да, тем не менее, в Крыму появилась новая туристическая достопримечательность. Рестораны с голым персоналом.
Вау! Вау!
Да. Значит, крымские рестораторы разделись догола и опубликовали в социальных сетях свои фото с хэштегами «Голые рестораны» и «Голые рестораны, когда конец».
А посетители тоже должны быть голыми?
Не знаю. Значит, дело, почему они вообще разделись? В Крыму вот к такой акции присоединились работники ялтинского бара. Бар называется «Эти русские». Ну, оно и понятно. Семь сотрудников разделись практически догола и нарисовали плакат «Хотим работать». Не уточнив, правда, где. И выстроились на фоне опустевшего бара для группового снимка, Стас, для группового снимка. 2 месяца, написали они, не работают. 30 человек одного уютного барчика Ялты без зарплат. Подождите, вы назвали его бар «Эти русские». Чего вы жалуетесь, что у вас нет зарплат? Значит, у кого-то из нас дети, не говорят. Пожилые родители, ипотека, кредиты, арендованное жилье. А еще они хотят есть хотя бы иногда. В общем, им как бы им больно и обидно. И этим постом они хотят привлечь внимание. Они не сами разделись, пишут вот работники ресторана. Их раздели. Так подписали снимок сотрудники заведения. И нет, чтобы написать, что, вот, знаешь, как бы там, нас раздели чиновники, или раздели какие-то там решения органов власти. Нет, их раздели просто как-то. И вот, знаешь, вот это раболепие такое, оно даже остается, даже когда ты выходишь на протест в баре «Эти русские», ты все равно остаешься раболепным таким, абсолютным.
Ох, давайте отвлечемся чуть от этого и расскажем про крайне интересную ситуацию, которая произошла в Феодосии. Дело в том, что на этой неделе там был осуществлен выброс жидких отходов с характерным винным запахом в городскую систему ливневой канализации.
Подожди, с характерным, какие же это отходы, если у них характерный винный запах?
Вот я как раз у вас хочу спросить, Александр, почему Феодосия и вот эти ливневые сливы, это вот тема для наших новостей уже не в первый раз. Насколько я помню, в прошлом или позапрошлом году помидоры у вас там прорастали, например, в этих сливах. Что это за магическое место такое, Феодосия?
Ну, вообще, Феодосия – это магический город. Видишь, там вино течет по трубам, помидоры растут тоже.
То есть воды нет, и все настолько плохо, что решили вино запускать по трубам. Наконец!
Да. То есть, в принципе, знаешь, вот когда феодосийцы пришли, наверное, к местному градоначальнику, сказали, у нас воды нет в кране, да, он распорядился им пустить по трубам вино. Говорит, пейте вино тогда. И, в принципе, многие не стали жаловаться.
Я бы сказал...
Не стали вот там выходить на протесты, сказали, нас все устраивает, в принципе.
Я бы сказал даже так, пейте вино, пока можете, ведь парламент Крыма, пока идет коронавирус, принимает очень интересные решения, и вот предприятие ПАО «Массандра», да-да-да, это та самая «Массандра», о которой вы подумали, его решили национализировать. Власти решили...
Не, приватизировать.
Приватизировать, прошу прощения. Вот, и власти решили, что он стоит 627 миллионов рублей, и вот как бы это та цена, за которую вот он может отойти к государству, и что с ним будет после этого, непонятно.
Но, слушай, они, с другой стороны, уже поспешили, опять-таки, эти крымские чиновники, рассказать о том, что... Они не собираются продавать этот ПАО «Массандра», просто они собираются сделать его как бы, ну вот выставить на торги, сделать таким акционерным обществом по-настоящему. Но на самом деле люди вообще подозревают, что все это делается для кого-то из окружения Путина, который не хочет просто на это смотреть как на государственное предприятие, а хочет владеть вот таким поместьем на южном берегу Крыма.
Ну я его вполне понимаю, ведь он там уже пил прекрасный херес де ла Фронтера урожая 1675 года, одна бутылка, которая оценивается в 100 тысяч долларов, это было в начале 16-го года, это было вот, в 15-16 году, когда туда приезжал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Вот. После этого на руководителя предприятия Массандра и Нину Павленко Генпрокуратура Украины открыла даже целое уголовное дело.
Ну и слушай, давай сегодняшнюю программу закончим такой интересной новостью от подконтрольного России Министерства культуры оккупированного Крыма. Оно уже подготовило рекомендации для кинотеатров. Что показывать, кому показывать и как показывать. Ну, понятно, что после того, как кинотеатры откроются или если откроются после эпидемии коронавируса. Так вот, значит, руководитель этого министерства, ее зовут Арина Новосельская, она сказала, что после открытия кинотеатры должны показать фильмы о Второй мировой войне. Цитирую, будут показывать фильмы о доблести советского народа, снятые в советское время, фильмы современные о Великой Отечественной войне и локальных войнах, о русском духе, о победе, о силе воли, все фильмы, которые историю могут широко, понятно, доступно для молодежи и других возрастных категорий представить, рассказала госпожа Новосельская. Ты представляешь вообще, да, люди сидели на карантине, они выходят, смотрят на киноафишу, а там фильмы там, 60-х, 70-х годов, и они начинают что-то подозревать и думать, а может быть вообще и год сейчас уже не тот.
Мне кажется, владельцы кинотеатров оценили все это точно так же, как владельцы туристического бизнеса. Сказали бы сразу, просто не открывайтесь и все.
Все. А это программа «Крымский пармезан», которую для вас провели Александр Янковский и Станислав Юрченко. И мы прощаемся с вами, но только на неделю. Всего вам доброго.